Это радио «Комсомольская правда. Новороссия». У микрофона Галина Майер. Сегодня у нас в студии военкор интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так все-таки вы бригада или вы уже как-то иначе называетесь?
Раньше мы назывались интернациональная бригада «Пятнашка». Сейчас мы расширились значительно. И теперь у нас название «Дикая дивизия Донбасса». Такая преемственность поколений, как в Первую мировую была «Дикая дивизия». Вот мы назвались «Дикая дивизия Донбасса». И вот в память, скажем так, о подвигах наших предков.
А вы расширили, что-то добавилось к вам? Кто-то примкнул или
да,
почему такое расширение?
Приходят добровольцы из разных регионов России, от Калининграда до Владивостока, и так как бригада интернациональная, к нам еще начиная там, с 2014 года, примыкали всегда добровольцы из разных стран. То есть если раньше у нас это была там, Италия, Франция, страны Европы, страны СНГ, весь Кавказ, ну, представители разных национальностей, то сейчас уже к нам стали приезжать добровольцы из Азии. Из Южной Кореи у нас есть доброволец, у нас есть японцы, китайцы, у нас приехала Латинская Америка, колумбийцы вслед за добровольцем, который, к сожалению, погиб, Алексис Кастильо. Это вот его знакомые, друзья, либо просто наслышана о подвиге, и теперь у нас небольшая уже такая диаспора колумбийцев, у нас есть сербы, и, в общем-то, у нас больше 25 национальностей представлены, это разные культуры, разные веры, и, тем не менее, мы делаем все одно большое дело, защищаем Донбасс, и вот так вместе сосуществуем, скажем так.
Как удается общаться? Все-таки разный язык, у вас переводчики есть, или как вы это все осуществляете?
Переводчик у нас есть, но больше ее задача состоит в том, чтобы заниматься с этими ребятами русским языком, чтобы те, кто не знает, допустим, английский, а все добровольцы, которые приезжают, они худо-бедно, но общаются по-английски, и все мы учили английский в школе, и как-то с помощью жестов, с помощью переводчика мы общий язык находим, да, но, тем не менее, сложностей мы никаких не испытываем, потому что все равно все мы люди, все мы человеки, и общий язык находим, даже несмотря на то, что у нас совершенно разные ментальности, особенно с ребятами из азиатских стран, вот прям совершенно разные ментальности, но, тем не менее, они приехали сюда ради одного дела, нас объединяет общая цель, и тут уже не возникает никаких проблем в коммуникации, и всегда ребят показывают, просто делай, как я. Они повторяют, ну и они очень быстро хватают русский на самом деле, потому что они находятся в языковой среде, и это им проще дается. Не знаю, насколько им тяжело учить русский, но, тем не менее, даже вот если по-русски они плохо изъясняются, по-английски все равно находим точки соприкосновения и общаемся.
Молодая девушка, вам всего там 27 лет, да, насколько я знаю. Как оказались в Пятнашке и что мотивирует там оставаться?
Я пришла в ополчение, когда мне исполнилось 18 лет, тогда это было еще ополчение, это был 2015 год, как раз я примкнула к рядам Пятнашки после освобождения Дебальцева. Это вообще был мой первый выезд и первый сюжет. У меня командир спросил, что я умею, на тот момент я не умела ничего, я только закончила первый курс Донецкого национального университета, он сказал, занимайся журналистикой. Я вообще пришла, ну, я была готова к любой работе, там, казарму мыть, еду готовить, не знаю, хоть носки штопать, что угодно, лишь бы приносить пользу своей стране и как-то облегчить жизнь, быт ребятам. Он сказал, нет, занимайся журналистикой, вот это твой профессиональный путь, вот этим занимайся. И на самом деле это было определяющим для меня. Я никогда не мечтала быть военным корреспондентом. Может быть, я мечтала в будущем связать свою жизнь с телевидением, работать на телевидении. Собственно, так и случилось, но немножко в другой роли. Но когда в дом приходит беда, и ну, ты не можешь оставаться в стране, если ты настоящий патриот, если ты любишь свой город, свою землю, своих родных, как можно остаться в стороне? И вот я нашла себе такое применение, и слава богу, что так случилось.
Но смотрите, с 18 лет уже прошло, да, 9 лет. Вот за этот период в Пятнашке чему-то научились, какие-то качества себе смогли подтянуть или что-то новое раскрыть в себе и в своем потенциале? Что?
Мне кажется, вообще в целом боевые действия и война – это как лакмусовая бумажка для людей. Ты, если человек плохой, то война это определяет в считанные секунды. А если человек хороший, вот ты смотришь, допустим, парень, да, вот он худенький, маленький, в очочках – вообще там интеллигент из Петербурга, а вообще он раньше там в театре, допустим, работал. Это реальная история, и он один из первых бежит там эвакуировать раненых, хотя это совершенно не его работа, он, допустим, связист, а он бежит, потому что понимает, что, ну, как бы, там, ребятам нужна помощь, и счет идет на секунды, а там смотришь, какой-то шкаф большой стоит, двухэтажный, да, и он рассказывает, какой он классный воин, а когда идет бой и когда идет обстрел, он прячется в лисью норку. И это вот действительно такой лакмус, который определяет, а кто ты вообще по жизни, а ради чего ты пришел в этот мир. То есть это такой определитель человеческих качеств. Конечно, за это время было много и потерь, много плохого происходило, но всегда ты ищешь вот этот свет, даже когда вокруг кромешная тьма, ад происходит, ты все равно ищешь этот свет. Здесь настоящая дружба случилась, настоящая любовь. Здесь случилось, наверное, все, о чем только может мечтать человек. То есть ты понимаешь, что человек существует не ради вещей, а вещи существуют ради человека. И здесь человек за человека держится, а не за вещи. И для меня это вот такой показатель, ну, вот какой-то настоящей душевной чистоты человеческой. Вот этому я научилась. Мне кажется, это самое важное. Профессиональные навыки можно приобрести где угодно, там попадаешь в профессиональную среду, ты быстро натаскиваешься, если у тебя в голове не пусто. Это все можно приобрести. А вот человечность, мне кажется, с этим только надо родиться и вовремя успеть себя взять в руки, да, прийти к какой-то аскезе, чтобы это не потерять в себе.
Ты вот вернулась из командировки. Буквально вот мы созванивались, и сегодня ты как раз вернулась. Что это была за командировка и что за цель ее?
Я, да, была в командировке на Самбекских высотах, скажем так, на Большой Земле. Была масштабная выдача от Народного фронта, был объявлен сбор новогодний от Калининграда до Владивостока, все россияне объединились. Ребят, чтобы к празднику поздравить, привезти им помощь, купили Народный фронт там форму, печки, какие-то тепловые пушки, высокоточное оборудование, все, что им может пригодиться на фронте, и плюс еще Министерство промышленности закупило 150 УАЗиков, это машины хорошей проходимости, которые будут помогать им на фронте эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы, ну, в общем, разные задачи выполнять на фронте. Это всегда не лишнее, это всегда в помощь. И было масштабное мероприятие, где вот разные известные люди, там, в том числе из команды Путина, в том числе там, представители, ну, совершенно разных профессий, там Александр Морозов, известный актер, Руслан Осташко, известный телеведущий, там, певцы, общественные деятели, вот, журналисты, там собрались и нас нарядили в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, и мы разъехались по разным новым территориям. Кто-то поехал в Луганскую Народную Республику, кто-то в Донецкую Народную Республику, там Херсон, Запорожье. Мне повезло, потому что я успела поучаствовать в этих мероприятиях и в Донецкой Народной Республике, у себя дома. Мы вот ездили в одну из бригад, вручали им помощь, вручали машины. Там ребята были невероятно, конечно, рады, когда увидели Снегурочку. Это прям такой для них новогодний праздник был. Все же мы, ну, взрослые люди, в душе все равно дети. А когда ребята находятся в такой изоляции, им очень не хватает, конечно, положительных эмоций. Ну, и я надеюсь, что мы смогли подарить праздник им. Ну, еще и необходимые вещи привезли, которые им помогут выполнять боевые задачи. И мы ездили в Запорожскую область, два подразделения, и вот буквально вчера я была в Херсонской области у бригады «Арктические волки», которые выполняют боевые задачи на лодках на Днепре. Я вообще первый раз видела людей, которые воюют на лодках, это вообще удивительная какая-то история, то есть мы все уже привыкли там, к танкам, к пушкам, ко всей этой истории, а ребята реально вот на лодках и показали лодки, которые пострадали в результате обстрелов, там те пулями повреждены, по этим там кассеты летели, сейчас вот эти лодки на ремонте, и ребята бодрости духа не теряют, у них там в блиндаже такая мини-столовая, они эту столовую нарядили, у них там дождик блестящий, где-то нашли маленькую елочку, и вот к ним еще Снегурочка приехала, у них вообще какое-то было прям счастье детское, восторг, со всеми наобнимались, наобщались, нафотографировали. Ну, я надеюсь, что мы смогли им подарить праздник, помимо того, что привезли необходимое фронту.
Уже 2 года практически идет специальная военная операция. Скажи, помощь, которую привозят разные волонтерские организации, она по интенсивности не снижается ли? То есть да, хватает этой помощи или потребности растут, а помощь становится меньше?
Я не скажу, что какое-то есть снижение в этой работе. Вопрос в том, что когда начинающие волонтеры приезжают сюда, они не совсем понимают, что нужно ребятам. То есть те волонтеры прожженные, которые еще там с 2014 года, они уже осознают потребности, когда там рядовой солдат, который сидит в условном тылу, говорит, мне нужен тепловизор, ну, начинаешь спрашивать, а зачем тебе этот тепловизор, для каких задач? Ты просто можешь быть модным, классным, чтобы круто на блокпосту стоять, или это действительно тебе нужно для того, чтобы выполнять задачи. И когда начинаю, там, не знаю, на одно отделение вести 50 тепловизоров, ну, это перебор, им нужен 1-2 на наблюдательные пункты, начинаешь связываться там с командиром бригады, он, о, класс, вот это подгона, я вообще могу всей бригаде это раздать, а чтобы это не лежало где-то в ящиках, не портилось, ну, и начинаешь понимать, ну, допустим, не знаю, разведке не нужно танковое масло, или условно ребятам, которые там стоят на блокпосту, не нужно там определенный набор медицины, там, где и для легочной реанимации, или для чего-то, понятно, что это лучше отвезти в прифронтовой госпиталь, или отдать санинструкторам, или отдать штатным медикам. То есть уже начинаешь понимать, где это пригодится. Здесь, в Донецке, ну, не особенно нужны там сухие души условные, да, потому что у ребят есть возможность, когда они приезжают на ротации, все равно там где-то помыться, покупаться, то есть город рядом, и, в принципе, эти возможности можно легко найти, была бы вода, да, в кране.
Особенно помыться в Донецке, это прям отдельная история.
Не, ну, все равно вот в начале операции, конечно, было очень тяжело с этим, но сейчас, в принципе, даже несмотря на то, что вода по графику, все равно эту возможность можно найти, в отличие от ребят, которые стоят под Херсоном, где эта вода исключительно привозная, они стоят в чистом поле, только в окопах, и понятно, что им эти сухие души будут как нельзя кстати, ну и другие какие-то мелочи. Допустим, вот нам сейчас стали привозить пакетики, скажем так, быстрого питания, люди сами объединились, сами это делают, ты просто заливаешь кипяточком, и у тебя уже там гороховый суп или там грибной супчик. Это ли не счастье? Такой горячий обед, потому что не всегда в окопах, в блиндажах есть возможность что-то приготовить, ты давишься этой тушенкой разогретой на газовой горелке, и, ну, на этом все. Конечно, классно, когда у тебя есть возможность поесть горячий обед, сытный и очень вкусный, то есть это сами люди в цеху закупили оборудование, сами это делают, то есть это не какой-то завод, это не какой-то промышленный хаб, это вот люди, которые, ну, вот по типу, да, объединяются в России, плетут те же маскировочные сети, которые всегда в ходу, они нужны всегда, и, ну, вот это очень трогает сердце, и я видела, как ребята реагируют даже на те же письма, казалось бы, да, ну, я, честно говоря, скептически к этому относилась, думаю, ну, как слово может поддержать, им бы что-то более существенное, да, там, не знаю, хотя бы сладости какие-то, что можно осязаемое, да, но на самом деле нет, они очень открыто на это реагируют, практически, куда бы я ни приезжал, практически везде, блин, даже увешаны этими письмами, рисунками от детей, и это очень трогает сердце ребят, особенно когда они читают трогательные слова вслух, ну, это до слез прям порой. Так что все, что делает российский народ сейчас, это ребятам очень поддерживает их дух, поддерживает их состояние, и ребята понимают, что они важны, что они нужны, их поддерживает вся страна, и что вся Россия вместе с ними, несмотря на то, что им вот так тяжело, мы готовы всегда поддержать их и всегда быть рядом.
Уже несколько месяцев интенсивно идут бои на Авдеевском направлении, мы все знаем, и все очень ждут, когда же Пятнашка возьмет Авдеевку, ну, грубо говоря. Скажи, пожалуйста, вот простым языком, почему так важно нам взять этот город?
Ну, во-первых, там не только мы, там еще есть другие смежные подразделения, не менее героические, и ребята защищают рубежи Донецка, Горловки и Синоватой, ну, то есть все знают, что Авдеевка – это вход в эти три города, все осознают ответственность, которая лежит на плечах, то есть у нас там относительно небольшой участок фронта, если сравнивать с другими подразделениями, то есть там ребята тоже, не жалея себя, выполняют боевые задачи и тоже продвигаются, и тоже молодцы. Почему важно взять Авдеевку? Ну, во-первых, начнем с того, что это за город, да, то есть мало того, что это укрепленный укрепленный район, где более 9 лет украинские войска бетонировали свои укрепрайоны, то есть укреп за укрепом – это всегда очень тяжелая боевая задача. Плюс там еще промзона, которая уже, слава богу, за нами, но пройти ее было невероятно тяжело, это стоило каких-то титанических усилий, это была работа смежных сил, смежных подразделений, то есть только сообща смогли эту боевую задачу выполнить. И когда заходишь в их опорники и видишь, что там происходит, то есть у них там сверху стоят купола, как вот от бронетехники, я не знаю, с чего они лили эти купола, но чем бы ты по ним ни бил, им, ну вот, плевать, все равно. То есть там противник прячется, укрывается в этих бетонных катакомбах, и там только хитростью, только творческий подход может сработать, только так. Вот приведу пример, у нас была такая небольшая спецоперация, назовем это так, не могли взять определенное время опорный пункт, и командир предложил такую идею, ну, мы же Шахтерский край, давайте копать. Прокопали 160 метров туннель, и не были бы российские войска так гуманны. Вот один из примеров, напечатали на 3D-принтере красную кнопку, вот как в фильмах, что ядерная кнопка, так называемая, она светилась, она действительно работала, и на коптере в этот опорный пункт отправили эту кнопку, и судьба противника была в его руках, то есть мы просто ждали, нажмут они или не нажмут, там была четкая инструкция, не нажимать, и сзади было написано на русском и украинском, одно нажатие фейерверк, второе нажатие не стоит, то есть это и на украинском, и на русском было написано. Где-то в 4:30 утра над Авдеевской промзоной около 5 минут гремел салют. То есть они все-таки нажали первый раз. И около 10 утра они нажали во второй раз. И позицию просто сдуло. То есть мы прокопали тоннель, заложили туда взрывчатку и просто ее взорвали. Ну и потом подразделения пошли вперед и начали освобождать промзону. Вот только таким подходом, то есть там уже методы обычные не работали, потому что там настолько все забетонировано, настолько они там окопались, настолько там вот эти все пути сообщения, то есть ты им один вход сдуваешь, они из другого вылезают, ты им второй сдуваешь, они где-то третий находят, то есть там какие-то кротовые норы они нарыли, просто даже невозможно понять, откуда они в следующий раз выйдут, то есть копать они тоже умеют, тоже Шахтерский край. Вот, и плюс еще завод Коксахим, это похлеще будет, чем Азовсталь, потому что там и зданий, и укреплений очень много, плюс это экологическая опасность. Ну и в целом, когда этот населенный будет пункт взять, там открывается оперативный простор на другие города. Ну и понятно, что уже интенсивность обстрелов по Донецку будет значительно ниже, но я хочу вам сказать, что дом за домом – это стоит невероятных усилий нашим российским военным. И если вы думаете, что они ничего не делают, это неправда. Они осознают всю опасность для горловчан, для ясиноватцев, для дончан, понимают, что каждый день промедления стоит жизни нашим соотечественникам, тем более, что многие ребята, которые находятся на этом направлении, это сами местные пацаны, сами из Донецка, сами из Ясиновата, из Горловки, и их жены, их дети находятся в этих городах и тоже переносят все эти тяготы и лишения без света, без газа, без там, интернета, без воды, и каждый выход из дома – это всегда риск, и ребята, находясь на передовой, даже больше переживают за свои семьи, которые сейчас находятся, ну, по идее, в тылу, но на самом деле тоже на переднем крае, потому что, к сожалению, Украина не выбирает места для ударов, то есть стреляют хаотично, накрывают квадратами, и ребята всегда переживают за своих родных и близких. И понимание это есть, что за нами стоят наши люди, поэтому от них зависит очень многое. И они делают все возможное и не жалеют себя.
Лена, еще такой вопрос у меня, да, к завершению. А можешь привести какие-то примеры вот героических поступков из вашей команды? Возможно, что-то запомнилось вот за всю эту историю твоего пребывания в бригаде, что-то такое особенное, что запало и о чем бы хотела рассказать?
Ну, очень много на самом деле за эти годы происходило. Один из последних случаев взяли пленных. Ребята, 5 человек, тоже опорный пункт был тоже с этим куполом, весь забетонированный, и ребят, ну, украинских противника взяли, по сути, хитростью, им сказали, что их, у них есть ровно 10 минут, и их просто взорвут. И к ним на переговоры в блиндаж, без оружия, зашел наш боец с позывным «Шульга». К сожалению, в том бою он погиб. И для меня это... Когда ребята рассказывали вообще, что происходило, и мы общались с пленными, и даже они о нем отзывались, как о настоящем мужике, как о настоящем русском воине, которому они поверили, они доверились. И на самом деле вот он нашел те самые правильные слова, чтобы они просто вышли с поднятыми руками и сдались. Он зашел к ним безоружный и сказал: «Знаете, у меня дома меня ждет дочка. Я вам даю свое мужское слово. Вас никто не тронет, вас никто не будет бить. Выходите, поднимайте руки и останетесь жить. Иначе будет, ну, другой расклад. Либо смерть, либо вы сдаетесь». И сам факт того, что, ну, вот их было пятеро, они могли сделать все, что угодно. Ну, просто даже там заломать, лицом в пол положить, там, пристрелить, да все, что угодно. Он один к ним зашел, и он нашел эти слова. И все, они сдались в плен. Опорный пункт остался за нами, и ребята смогли продвинуться дальше. Для меня это, ну, вот пример такого стержня внутреннего и осознания, что да, за мной стоит моя семья, и он не пожалел себя, он выполнил боевую задачу, и только низкий поклон, вечная память и вечная слава.